эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Российские силовики в Крыму опрашивают жен фигурантов дел Хизбут-Тахрир на предмет веры. Об этом сообщает движение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвокату Лилию Гемиджи, которые обратились к крымчанке. По данным «Крымской солидарности», таких бесед между российскими силовиками и женами фигурантов дел Хизбут-Тахрир было как минимум три. При этом, как рассказывают участницы, таких бесед опросы могут носить массовый характер. Что из себя представляет этот опрос российских силовиков? Какие цели они могут преследовать и почему такие беседы нарушают права человека? Поговорим в эфире Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый вечер.
Вечернее шоу.
Напоминаю, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926 бесплатный для звонков из Крыма. Кроме того, есть номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 29 05. Трансляции прямого эфира Радио Крым Реалии можно найти также в YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Я как раз тоже параллельно сейчас открываю эти видеотрансляции и буду следить за вашими комментариями под нашими эфирами. Там есть возможность прямо вот в чате оставлять свои какие-то пожелания, впечатления, возможно, даже вопросы к нашим спикерам. С 28 ноября стало известно о как минимум трех вот таких беседах между российскими силовиками и крымчанками, женами фигурантов дел Хизбут-Тахрир. Так, 28 ноября стало известно о том, что сотрудники российской полиции пришли с опросом к жене фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Вадима Сирука Анне Богачевой. По словам Богачевой, полицейские утверждали, что выполняли приказ подконтрольного России МВД Крыма отработать неофитов. Такая формулировка была использована. Крымчанка связалась с адвокатом, попросила сотрудников российского МВД предоставить документы, на основании которых с ней хотят провести опрос. Они уехали по итогам, но заявили, что вскоре к женщине приедут другие сотрудники российского МВД. 2 декабря стало известно о приезде полицейских с опросом к жене еще одного фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Арсена Джипарова, Зарине Джипаровой. Женщину по месту регистрации не застали, но провели опрос соседей. Выясняли следующие вопросы: какого вероисповедания Зарина Джипарова, как давно приняла ислам, соблюдает ли каноны ислама, носит ли платок и о том, как соседи могут ее охарактеризировать. 3 декабря российские силовики пришли с опросом к Наталье Бекировой, это жена Инвера Бекирова, еще один фигурант ялтинского дела Хизбут-Тахрир, ей тоже задавали вопросы о вероисповедании. Позиция российских силовиков неизвестна, они никак это такие опросы не комментировали, поэтому, конечно, традиционно Радио Крым Реалии оставляет возможность для представителей российских силовых структур отреагировать как-то на то, что это было и с какой целью эти опросы проводились. Я только напомню по поводу дел Хизбут-Тахрир. Начну с ялтинского дела Хизбут-Тахрир. Упомянутые фигуранты этого дела не единственные. Всего 6 фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир. Приговор по этой ялтинской группе Хизбут-Тахрир уже был вынесен российским судом в 2019 году. Все фигуранты этого дела приговорены к довольно-таки большим срокам. Ну вот можно упомянуть о тех людях, о которых уже шла речь. Инвер Бекиров 18 лет заключения, Вадим Сирук 12 лет, Арсен Джипаров 7 лет. Что такое Хизбут-Тахрир? Опять-таки напомню, это международная исламская политическая организация, представители которой называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. В то же время они отвергают террористические методы достижения этой цели. Организация Хизбут-Тахрир не запрещена в Украине, но она внесена в список террористических в России. После 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, такие так называемые дела Хизбут-Тахрир появились и на Крымском полуострове. Сами фигуранты на настаивают на том, что они являются жертвами преследований, мотивированных по религиозному признаку. И, ну и напомню также, что Украина считает фигурантов крымских дел Хизбут Тахрир политическими заключенными. Будем узнавать в нашем эфире сегодня, как вообще выглядели вот эти опросы со стороны российских силовиков, кроме того, что они могут означать, как, в частности, может реагировать Украина на то, что происходит в Крыму в таком случае. Ну и отдельно также остановимся на том, как стоит реагировать, да, тем крымчанам, которые приходят с такими вопросами. К нам присоединяется по телефону крымский адвокат Лилия Гемиджик, которые обращались, упомянутые в начале программы, крымчанки, когда с ними пытались контактировать сотрудники российского МВД. Лилия Ханум, добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую вас.
Прежде всего, вопрос, вот насколько вопрос относительно вероисповедования вписывается вообще в то, о чем можно спрашивать, ну, даже представителям силовых структур?
Ну, это абсолютно вопрос, который касается исключительно какого-либо человека. То есть человек сам выбирает, во что ему верить, как ему исполнять свои религиозные предписания. И для этого есть ряд статей в Конституции, в международных актах. Свобода вероисповедания – это одна из основополагающих свобод, конституционно закреплена. Поэтому такие вопросы, на мой взгляд, они абсолютно незаконны. Я склоняюсь все-таки к тому, что эти опросы проводились силовыми структурами в целях, скажем так, условного составления профилактических списков. Об этих профилактических списках на Кавказе мы уже слышим давно, что часть людей попадают в эти профилактические списки. Критерии, опять-таки, попадания или выхода из этих списков, они абсолютно неясные. И они находятся под постоянным оком силовых структур. Вот в отношении этих женщин ко мне обратились три женщины, это три супруги фигурантов ялтинского дела «Хизбут Тахрир». Так получилось, что Аня Богачева, супруга Вадима Тирука, она мне позвонила еще до того, как к ней приехали сотрудники полиции, потому что у нее была информация, что к ней едут сотрудники полиции, и она просила меня дать консультацию, как себя вести при общении с сотрудниками полиции. И буквально она разговаривала под моим присмотром, скажем так, в телефонном режиме. Я слушала, о чем спрашивали сотрудники полиции, консультировала, на какие вопросы отвечать, какие вопросы оставлять без ответов. Иногда людям кажется, что вопросы, на какие средства вы живете, или в какую мечеть вы ходите, сколько у вас детей, где они проживают, это абсолютно безобидные вопросы. Но, на мой взгляд, это оперативная информация, которая послужит в дальнейшем, в том числе и против тех или иных людей. Мало осталось доверия, к сожалению, мало доверия к правоохранительным органам и к законности их методов их работы. Вот это уже было видно на примере Натальи Бекировой. В тот момент, когда мне позвонили и сообщили, что сотрудники полиции приехали к Наталье домой, связи с Натальей у меня не было. И уже после того, как мы общались с ней, я спрашивала у нее, какие задавались ей вопросы, подписывала ли она какие-либо документы, разъяснялись ли ей ее права. Она однозначно сказала, что права ее не разъяснялись. И уже после того, как сотрудники полиции получили от нее всю необходимую информацию, тот листок с объяснениями, которые они предоставили ей подписать, она увидела, что она могла отказаться по статье 51 Конституции Российской Федерации не давать никаких показаний. Сотрудники грубым образом, да, нарушили законодательство, действующее законодательство в Крыму, и таким образом, незаконным образом, по сути, получили эти показания от Натальи Бекировой.
Я видела, что в сообщениях Крымской солидарности относительно этих, ну, назовем это так, опросов, фигурировало такое понятие, как операция «Неофит». Что это такое? Это какое-то официальное название этих, ну, комплекса этих мер? Возможно, вам известно чуть больше.
Эта операция «Неофит», она была, ну, скажем так, заголовки статей звучали не случайно. В момент, когда приехали к одной из жен, сотрудники полиции сами сообщили, что они приехали по поручению вышестоящих сотрудников МВД и проводят опросы, отбирают объяснительные в рамках операции «Неофит». Для нас остается загадкой, каким образом, допустим, Аня Богачева, которая уже более 10 лет исповедует ислам, является неофитом. Но я думаю, что всех, кто, скажем так, поменял веру, в которой он родился, да, или условно русские, которые традиционно не являются мусульманами, или украинцы, которые не являются мусульманами, и сейчас исповедуют каноны ислама, то они все попали в поле зрения сотрудников полиции, и одна из жен нам подтвердила, что в той бумаге МВД, на основании которой к ней пришли сотрудники полиции, как раз-таки были указаны фамилии не только ее супруга, но также фамилии других людей, которых она не знает.
Также в сообщениях упоминалось о том, что женщины, о которых вы говорите, и Анна Богачева, и Зарина Джипарова, и Наталья Бекирова, им известно о том, что у представителей российской полиции были списки, то есть они не единственные люди, которым, по крайней мере, они так предполагают, с которыми могли контактировать российские полицейские. Известно ли вам о еще каких-то подобных случаях за последние несколько дней?
Случаи пока вот публичными стали только эти три случая, но ко мне уже в личные сообщения, на личную консультацию обращалось несколько представителей, скажем, не крымско-татарского народа, это были люди других национальностей, но исповедующие ислам. И опасаясь быть в числе тех, кому придут для получения каких-то объяснений, они получали у меня консультацию, скажем так, заранее. Это были люди абсолютно из разных регионов, учитывая, что география, скажем, жен ялтинской группы, она, скажем, довольно обширная. Наталья Бекирова живет в Краснокаменке под Ялтой. К Зарине Джипаровой приходили в Сакский район, а к Анне Богачевой приходили в Нижнегорский район. То есть вот по Крыму, скажем, были такие рейды, и многие и мужчины ко мне обращаются, у которых супруги не крымские татарки, но исповедуют ислам, для того, чтобы получить консультацию и выстроить, скажем так, стратегию общения с сотрудниками полиции на случай их прихода и получения объяснений по этому поводу.
Анна, Зарина и Наталья – это жены фигурантов дела ялтинской группы «Хизбут-Тахрир». Есть ли у вас какие-то предположения, почему так получилось, что к ним пришли российские силовики? Ну, потому что это выглядит, да, как не совпадение, то, что приходили с опросом к женам фигурантов одного дела.
Да, это действительно не выглядит как совпадение, но я допускаю, да, что все-таки мы не знаем части обращений полиции к кому-либо, то есть мы допускаем, что есть случаи, которые не стали публичными, и если бы мы знали более широкую картину, мы могли бы давать более объективную оценку и объективный анализ данной ситуации. Я, честно сказать, если говорить конкретно, что пришли к женам этой группы, то здесь у меня возникают определенные сомнения, потому что их мужья уже получили сроки. Здесь не нужно, скажем так, оказывать давление с целью получения признательных показаний. Возможно, это давление, скажем так, связано с их пребыванием в колонии, но все-таки здесь более далекая связь между Башкирией и Крымом, и я не думаю, что здесь вот такой вот лихо закрученный сюжет, хотя я могу ошибаться.
Буквально короткий вопрос, но вот вы сказали о том, что, возможно, вы просто не знаете обо всех подобных случаях за последние там дни, недели. Вы бы посоветовали семьям или крымчанам, крымчанкам, которые с таким сталкиваются, придавать огласке факт того, что такой опрос с ними был проведен?
Безусловно, я считаю, что такие факты необходимо придавать огласке, и выявлять, да, количество нарушений, которые были допущены сотрудниками полиции в момент проведения подобных рейдов. Это, безусловно, доказывает, что идет притеснение по религиозному признаку в Крыму, и давлению поддаются люди, которые исповедуют каноны ислама и, возможно, и обращаются к людям других конфессий. Но не зная этой информации, мы не можем говорить о, скажем так, системном преследовании разных конфессий. Сейчас мы говорим только лишь о преследовании женщин, которые исповедуют каноны ислама.
Спасибо вам большое. Это была крымский адвокат Лиля Гемиджи, к которой обратились те крымчанки, которым уже приходили российские силовики с, ну, назовем это так, опросом. Мы начали с того, что на протяжении последних нескольких дней стало известно как минимум 3 случаев таких опросов, когда российские силовики приезжали к женам фигурантов дел Хизбут-Тахрир. В данном случае речь идет об одном конкретном деле Хизбут-Тахрир Ялтинской группе, к Анне Богачевой, Зарине Джипаровой и Наталье Бекировой, и задавали им или же их соседям вопросы, в частности, относительно их вероисповедания. И у нас была возможность поговорить с Лили Гемиджи о том, ну вот по ее мнению, в чем может быть причина таких действий российских силовиков, да, и как она бы посоветовала действовать, потому что Лили Гемиджи не исключает, что эти женщины не единственные, к которым приходили российские силовики за последние несколько дней с такими вопросами. Опять-таки отмечу, что позиция российских силовиков, да, причины таких действий, они на данный момент неизвестны, потому что в управлении МВД России по Крыму никак пока не комментировали такие действия. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалий». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что у вас возможность есть не только к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, но и вы можете также зайти на YouTube-канал «Крым Реалий» или на Facebook-страницу «Крым Реалий». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. И прямо под трансляцией можете оставлять свои комментарии, вопросы. Вижу, что уже есть комментарии и под Facebook-трансляцией. Нам передают привет не только из Крыма, но и с материковой части Украины, из-за границы. Вот я вижу привет из Стамбула, из Ниццы. Мы вам тоже передаем привет. Спасибо, что вы с нами. Также есть комментарии под YouTube-трансляцией. Буквально несколько прочитаю и продолжим обсуждение в нашей сегодняшней теме. Тема, вижу, что вот один из комментариев. ФСБшники просто глумятся, издеваются над татарами. Типичный захватнический прием оказания давления и устрашения. Есть еще один комментарий. Не пойму, почему женщина жалуется на жизнь. Она сама выбрала свой путь в этой жизни. Мужья тоже самое. Если они не знали, что Тахрир как имиджлист запрещены в Российской Федерации. Опять-таки напомню, что речь идет о том, что российские силовики приходили с опросами к женам фигурантов дел Хизбут-Тахрир. В данном случае вот те факты, о которых нам известно, от которых мы отталкиваемся, это Анна Богачева, это Наталья Бекирова и Зарина Джипарова. К нам присоединяется в эфир Мария Кравченко, представитель информационно-аналитического центра «Сова» из Москвы. Мария, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Что могут означать такие беседы? Возможно, вам уже доводилось сталкиваться с подобными действиями российских силовиков?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что мы вот не знаем именно про такие профилактические беседы, как мне кажется, это именно относится к этому классу, эти разговоры. Значит, такие профилактические беседы с женами осужденных за участие в Хизбут-Тахрир за последнее время мы не знаем, у нас нет там информации из других регионов. Значит, в принципе, я бы хотела напомнить, что родственников осужденных за участие в Хизбут-Тахрир, да, неоднократно вызывали и на допросы, и все такое, да, в разное время все это бывало. Значит, из именно жен, да, мы знаем только об одной женщине, об Али Беспаловой из Санкт-Петербурга, которую посадили на 5 лет по обвинению в участии в Хизбут-Тахрир после того, как был осужден ее муж. Вот, других так, именно таких ситуаций, когда бы уголовным преследованием подвергались жены осужденных, мы не знаем. Значит, я бы хотела обратить внимание на то, что всякого рода профилактические беседы по всей стране правоохранительные органы проводят с самыми разными людьми, которые в разные моменты по разным причинам, так сказать, да, были привлечены к ответственности по разным статьям. Вот, например, есть такая операция «Профилактический рейд неформал», да, который проводят в отношении подростков, которые когда-либо значит, были там, значит, поставлены на учет в КДН, или их родители привлекались к административной ответственности по вине подростков и так далее. Периодически проходят проверки у детей дома, разговоры с родителями, разговоры в школах, лекции в школах и так далее. Значит, есть такая практика, много лет подряд она осуществлялась, когда людей, которых привлекали к ответственности за участие в несогласованных митингах, обходили перед какими-то намечавшимися тоже массовыми мероприятиями накануне, и значит, приходили обычно участковые и проводили беседы насчет того, что значит, участвовать в этих акциях не стоит. Вот, разговаривали с родителями и так далее. Вот, есть такие базы данных, да, которыми пользуются сотрудники правоохранительных органов. Это есть в Москве. Вот, разумеется, отдельная совершенно история про Северный Кавказ, где постоянно людей, которые когда-либо обращали на себя внимание, как причастные к какой-либо там деятельности, в том числе религиозной, неугодной местным властям, они тоже, да, их, конечно же, разным образом периодически беспокоят таким вот профилактическим путем.
Можно ли сказать, что есть какое-то особенно пристальное внимание к людям, которые исповедуют ислам?
Я думаю, что это сильно зависит от региона. Это зависит от направления ислама, от установки местных властей. Вот, и, наверное, да, от каких-то решений местных властей, которые могут быть, или правоохранительных органов, которые могут быть к чему-то приурочены. Вот, конечно, может меняться, да, эта политика может меняться в разное время в зависимости от разных обстоятельств. Вот, но вот мы знаем, да, примеры, касающиеся разных, действительно разных групп граждан.
Что нам известно по поводу вот этих опросов в Крыму за последние несколько дней, что в том, о чем рассказывали представители МВД крымчанкам, с которыми они общались, или соседям, с которыми они пообщались, они говорили о том, что якобы существует какая-то операция «Неофит». Но вот тут возникает вопрос, если «Неофит», простите, «Неофит» — это человек, который новый, да, приверженец какой-то веры, то при чем здесь могут быть жены крымских мусульман, которые уже осуждены или задержаны по так называемым делам Хизбут-Тахрир?
Ну, очевидно, есть какая-то база данных, наверное, да, куда заносят каких-то людей, которые для местных людей подозрительны, для местных властей подозрительны в смысле религиозного направления, да, которого они придерживаются. Вот, наверное, поэтому это названо неофитство, наверное, это, значит, у местных правоохранительных органов как-то зафиксировано, что эти люди исповедуют ислам, значит, каким-то образом отличный от магистрального направления. Да, ну, собственно, мы знаем, что внимание правоохранительных органов крымских, да, привлекают и другие люди, да, свидетели Иеговы, например, да, и прочее. Многих представителей многих конфессий, как я понимаю, в Крыму уже практически не осталось.
Еще один вопрос, он касается вот как раз-таки того, как действовать, да, тем крымчанам, которым приходят с такими беседами, опросами и вопросами по поводу вероисповедания. Как бы вы посоветовали действовать и обязательно ли отвечать на вопрос, какую веру вы исповедуете со стороны силовиков?
Я не юрист, но с моей точки зрения такие разговоры такие разговоры считаются, да, они их можно вести в добровольном порядке, да, то есть можно отказаться участвовать в таком разговоре. Вот. Кроме того, значит, стоит обратиться, если это, да, настоятельно человек привлекает к участию в таком разговоре, конечно, стоит обратиться к адвокату. Вот. И всегда можно сослаться на 51-ю статью Конституции, да, которая, собственно, позволяет не свидетельствовать против себя и своих родственников.
Большое вам спасибо. Да, пожалуйста, закончите свою мысль.
Да, ну вот.
Большое вам спасибо за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это была Мария Кравченко, представитель информационно-аналитического центра «Сова» из Москвы. Вот она рассказала нам о том, что в России много есть разных видов профилактических бесед со стороны правоохранительных органов, силовых органов. И она не исключает, да, что в данном случае речь идет о том, что опрашивают людей, которые имеют отношение к конкретной вере, в силу, в частности, и тех ограничений, да, которые касаются, например, организации «Хизб-ут-Тахрир». Напомню, что организация «Хизб-ут-Тахрир» не запрещена в Украине, но при этом она внесена в список террористических в России. И вот после 2014 года в Крыму появился целый ряд так называемых дел «Хизб-ут-Тахрир». Сами крымчане, которые фигурируют в этих делах, преимущественно это крымские татары, но есть и крымские мусульмане других, да, национальностей, они настаивают на том, что речь идет о преследовании по религиозному признаку. Кроме того, стоит напомнить о том, что Украина считает фигурантов крымских дел Хизб-ут-Тахрир политическими узниками. Ну и есть целый перечень международных организаций, которые тоже об этом заявляют. Кроме того, интересный момент, да, упомянуть о том, что тот же правозащитный центр «Мемориал», в который базируется в России, он тоже считает фигурантов крымских дел Хизб-ут-Тахрир политическими узниками. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у вас есть возможность оставить свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией. И вот тут я вижу просто, что у нас, например, под YouTube трансляция дискуссия уже ушла в какую-то совсем в другую сторону, поэтому я, наверное, задам наводящий вопрос. Вот отвечали ли вы бы представителям силовых органов на вопрос, какой вы веры, как бы вы действовали, если бы в один прекрасный день к вам домой приехали силовики и спросили, какую веру вы исповедуете, да, и в какую церковь или мечеть ходите. Вот интересна ваша реакция. Как вы считаете, как нужно действовать в этом случае, и вообще, как вы воспринимаете факты того, что вот такие опросы и беседы проводились с женами фигурантов крымских дел Хизб-ут-Тахрир? Сделаем небольшую паузу и продолжаем.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И краткое напоминание, с чего мы начали. По состоянию на сегодня нам известно о трех фактах, когда представители российской полиции приходили по месту регистрации к женам фигурантов дел Хизб-ут-Тахрир. В данном случае речь идет о фигурантах ялтинского дела Хизб-ут-Тахрир и о Анне Богачевой, это жена Вадима Сирука, о Зарине Джипаровой, жене Арсена Джипарова, и о Наталье Бекировой, жене Инвера Бекирова, еще одного фигуранта ялтинского дела Хизб-ут-Тахрир. В некоторых случаях у российских полицейских была возможность пообщаться непосредственно с крымчанками. В некоторых случаях, если женщина не оказывалась, да, дома по месту регистрации, то общались с ее соседями и спрашивали, в частности, о том, какую веру исповедует человек, в какие мечети ходит. И вот от этого мы и отталкиваемся. К нам присоединяется в эфир постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Антон Александрович, добрый вечер.
Доброго вечера.
Как вы оцениваете вот такие беседы? Какие выводы можете сделать, исходя из информации о том, что вот российские силовики спрашивают о вероисповедании у жен фигурантов дел Хизб-ут-Тахрир?
Ну, по-перше, це може бути свідченням чергового раунду підготовки до посилення релігійних утисків на території тимчасово окупованого Криму, зокрема релігійних утисків щодо окремих мусульманських організацій, зокрема організацій Хізб-ут-Тахрір, з членів якої дуже багато є політв'язнів. Безумовно, Україна до них ставиться саме як до політв'язнів і, безумовно, не визнає Хізб-ут-Тахрір ні терористичною, ні екстремістською організацією. А це черговий такий може бути раунд, дійсно, або підготовки до чогось, або збору інформації для якихось подальших дій з боку так званих силовиків держави-окупанта. Дійсно, коли аналізуємо цю ситуацію, то бачимо, що приходять говорити або особисто з дружинами ув'язнених політв'язнів та кримських мусульман, відповідно, або ж говорять з сусідами, якщо немає вдома, відповідно, дружини політв'язня. Також відзначаємо, що спілкуються в основному з тими кримськими мусульманками, які нещодавно прийняли іслам. Відповідно, вочевидь, кримських силовиків цікавлять якісь основи, так, чому людина вибрала відповідну віру, яким чином і таке інше. Як би то не було, безумовно, це є подальшими релігійними утисками, і, безумовно, ми будемо слідкувати за ситуацією. Загальний принцип права, що громадянин може не свідчити проти себе, не давати ніяких показів проти себе. А тут, звичайно, що треба мати на увазі, що будь-яке слово громадянина може бути тлумачене так званими силовиками російськими, як таке, що свідчить про, скажімо так, залучення до якоїсь організації і, відповідно, може бути підставою, не дай Бог, звичайно, кримінального провадження.
Антон Александрович, что в данной ситуации, когда Крым находится под фактическим контролем России, может сделать Украина? Есть ли какая-то возможность повлиять на Россию в таких историях?
Ну, бачите, на Россию вплинути досить важко в такій ситуації. Але що робить Україна? Україна абсолютно належним чином все це має документувати і збирати оце портфоліо відповідних порушень, щоб свідчити, наприклад, про такі порушення і на міжнародній арені, і в рамках національних кримінальних проваджень, які є, безумовно, і щодо справ Хізб-ут-Тахрір, для того, щоб ці факти належним чином документувалися і потім використовувалися. Для прикладу, всі ви і ми знаємо про новий посилений проект резолюції Генасамблеї ООН по Криму, куди цього року війшло дуже багато нових положень, якісно нових, справді посилений документ. І, наприклад, там зустрічаються, знову ж таки, імена кримських політв'язнів, зокрема, Іра Осина Куку і Сервера Мустафаєва. І, безумовно, завжди саме питання утисків проти представників корінного народу, кримсько-татарського народу, проти представників різних мусульманських організацій, безумовно, піднімаються на всіх міжнародних майданчиках. Це, скажімо так, перші два треки, де які може робити Україна. Перше – це працювати на міжнародній арені. Друге – це працювати в межах відповідних кримінальних проваджень у нас в Україні на національному рівні. Третє, безумовно, це ми повинні робити все для того, щоб всі наші громадяни опинилися або вдома, або там, де їм буде безпечно. Тобто, безумовно, звільнення всіх наших громадян має бути абсолютним і є абсолютним пріоритетом для України. Ну і четверте, ви знаєте, що запущена і працює досить активно міжвідомча комісія з надання допомоги політв'язням та їх родинам. Вона засідає постійно, досить ефективно, і досить багато родин політв'язнів, зокрема кримських, вже отримали рішення про отримання відповідної грошової допомоги. Це, звісно, не еквівалентно повернення рідної людини додому, безумовно, до цього саме треба прагнути. Але на рівні держави, видається, це теж важливий механізм, який ми маємо застосовувати для захисту наших громадян.
Антон Александрович, еще один вопрос у меня к вам. Он касается санкций. Вот мы видим, что на протяжении последних 6 лет, с момента начала аннексии Крыма и Севастополя Россией, несколько раз Запад усиливал санкции в отношении России, но обычно поводом для этого служат какие-то глобальные факты нарушений международного законодательства, например, строительство Керченского моста или там запуск по нему железнодорожного движения. Может ли быть такое, что вот нарушение прав человека в Крыму станет причиной для усиления санкций Запада? И как вы считаете, ну, насколько это могло бы повлиять на действия, в частности, российских силовиков в отношении крымских мусульман и крымских татар?
Я думаю, що може так бути, тому що все-таки дійсно на міжнародній арені наші міжнародні партнери, коли говорять про Крим, то вони говорять в тому числі перш за все про порушення прав людини. З іншого боку, ми завжди їх намагаємося вивести на більш широкий порядок денний, так що Крим – це не лише порушення прав людини, а це і безпека, це і мілітаризація, це і екологія, це і культурні цінності. Ну, тобто, ми завжди намагаємося робити так, щоб міжнародні партнери дивилися на Крим ширше, не тільки через призму порушення прав людини. Але порушення прав людини в Криму досягли вже такого рівня, що, і, власне, це повторюється так постійно, це систематичні дії. І от буквально сьогодні ми знову чули про чергові обшуки, так, і ми зрозуміємо, що це може статися буквально щодня. Тому, безумовно, це може бути підставою для подальших якихось санкційних дій з боку наших міжнародних партнерів. Можливо, якісь дії міжнародних судових інстанцій, скажімо, міжнародного кримінального суду, якщо його офіс прокурора, от, зокрема, та і цього року будемо мати новий звіт про дії в межах попереднього вивчення ситуації в Криму та на Донбасі. Можливо, його якісь попередні висновки можуть стати підставою для таких санкцій. Але в цілому, безумовно, мені видається, що цей трек порушень прав людини, зокрема проти представників корінного кримсько-татарського народу, проти кримських мусульман, безумовно, може бути використаний як підстава для посилення санкцій з боку міжнародного співтовариства.
Спасибо вам большое. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы ему, в частности, задали вопрос по поводу того, как государство Украины воспринимает информацию относительно вот таких вот опросов, бесед с женами фигурантов дел Хизбут-Тахрир в Крыму. Начали мы нашу программу с того, что на данный момент известно о трех таких фактах, когда российские полицейские приходили по месту регистрации, к женам троих фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир, Анне Богачевой, Зарине Джипаровой и Наталье Бекировой. И вопросы, которые задавали российские полицейские крымчанкам или же их соседям, касались, в частности, их вероисповедания. Задавали мы вопрос в рамках нашего эфира уже по поводу того, как реагировать на такие истории, и были советы со стороны крымского адвоката и со стороны представительницы российского центра, который мониторит факты каких-то преследований, связанных с религиозными вопросами. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. И опять-таки, интересно ваше мнение по поводу не только ваша оценка того, что происходит в Крыму в данном случае, но и интересно, как бы вы отреагировали, если бы к вам пришли силовики и задавали вам вот такие вот вопросы, да, какую веру вы исповедуете, в какие храмы, мечети ходите, отвечали ли вы бы на такие вопросы, как считаете, стоит ли на такие вопросы отвечать. Интересно ваше мнение, поэтому оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Мы же продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется Эскендер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Эскендер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы восприняли вот новости о том, что с такими беседами приходят к крымским мусульманкам, спрашивают по поводу вероисповедания? Возможно, за последние 6 лет это, ну, довольно-таки типичные истории. Интересно ваше мнение.
Ну, в целом, я бы сказал бы так, что если обратить внимание на отчеты Крымско-Татарского ресурсного центра, то мы обозначаем данную категорию под следующими подкатегориями: допросы, опросы, беседы. Дело в том, что на протяжении всего этого времени представители ФСБ чаще всего не всегда придерживаются законодательства Российской Федерации и не приглашают условно на допросы и под всяким видом бесед или опросов во время там пересечения административной границы или во время, или опять же вот таким же образом то, что вы только что рассказали, когда могут пригласить супругу политузника или встретить ребенка политузника и попытаться с ним войти в контакт и, соответственно, начать беседы о том, там, какие действия его отца, насколько он знает отца, или там, допустим, у супруги начинают спрашивать связи именно с организацией Хизбут Такрир. То есть мы видим те процессы, что с одной стороны оккупанты оказывают давление, приглашая на допросы, арестовывая наших соотечественников. С другой стороны, скажем, я бы сказал бы так, не прямое, а косвенное давление, когда начинают интересоваться. Кроме того, таким образом они все больше пытаются выявлять информацию и, может быть, выстраивать определенные дальнейшие свои планы по дальнейшим арестам и по дальнейшим задержаниям. Кроме того, нам известны и другие еще случаи, когда проводится прослушка, скажем, не только молитв в мечети, но и прослушка даже домов. То есть это прямое вмешательство в личную жизнь людей. И таким образом мы видим, как спецслужбы оккупационной власти, спецслужбы страны-агрессора пытаются вмешиваться в личную жизнь, и таким образом и запугивают, и максимально пытаются собрать информацию у людей.
Эскандер, мы спрашивали у Антона Кореневича о том, какие возможности есть у Украины, да, в нынешних условиях повлиять на Россию, да, для того, чтобы, например, ну, как-то повлиять на количество, в частности, дел Хизбут Тахрир в Крыму. И понятное дело, что Антон Кореневич обратил внимание на то, что Украина фактически не контролирует Крым, и, ну, главное, что она может сделать, это документировать факты таких нарушений. Но как вы считаете, есть ли какие-то механизмы, возможно, не обязательно украинского, да, давления на Россию, а международного, которые могли бы быть эффективными в таких делах?
Оно однозначно есть, и мы этим занимаемся напрямую. Мы не просто заявляем о том, что происходят проблемы или происходят там задержания. Во-первых, есть, в первую очередь, необходимо, конечно же, продолжать действия и подавать непосредственно судебные международные органы, такие как Европейский суд по правам человека, международные суды. И, кроме того, мы собирали достаточно информации по в деле Украины против Российской Федерации по конвенции по расовой дискриминации. А далее есть универсальные механизмы ООН. Это жалобы спецдокладчикам, жалобы экспертному механизму по правам коренных народов, отчеты, заявления. Дело в том, что очень важно, даже если попадает или в докладе спецдокладчика по расовой дискриминации или по нарушению прав коренных народов и так далее, звучит информация именно о Крыме, то это есть уже определенный посыл, и таким образом все равно это дает возможность на базе всех этих данных, в том числе и оказывается информация непосредственно у генерального секретаря ООН. И это тоже очень важный посыл для того, чтобы продолжать санкционную политику в отношении Российской Федерации. Поэтому здесь, с одной стороны, нужно четко документировать и собирать информацию. С другой стороны, нужно делать это все в свое время и в сроки, потому что есть определенные процедуры, есть определенные требования. И если не пройти внутренние исчерпания и пропустить все необходимые сроки, то мы можем прийти к проблеме, что просто мы не успеем или наши заявители не успеют подать заявление в соответствующие международные инстанции. Да, некоторые могут говорить о том, что нужно ждать годами, когда будут рассматривать и так далее и тому подобное. Знаете, любое действие и любая уже реакция международных организаций, в том числе и международных судов, дает определенный посыл хотя бы ради того, чтобы защитить от тортуры наших политузников. И это очень важно. И поэтому мы, соответственно, призываем быть активными как близких политузников, так и адвокатов, потому что не всегда адвокаты успевают готовить документы и подавать в международные суды.
Спасибо вам большое. Это был Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. В этой части нашей программы мы отталкивались от информации о том, что как минимум к трем крымчанкам, женам фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир, российские полицейские приходили с опросами относительно их вероисповедания, относительно каких-то подробностей их личной жизни. Стоит напомнить о том, что приговор по ялтинскому так называемому делу Хизбут-Тахрир был вынесен российским судом еще в 2019 году. Всего в этом деле 6 фигурантов. Ну и стоит напомнить также, что сами фигуранты дел Хизбут-Тахрир, не только ялтинского, но и всех других тех дел, которые появились такого рода в Крыму после 2014 года, они настаивают на том, что они являются людьми, которых преследуют по религиозному признаку. Украина считает фигурантов крымских дел Хизбут-Тахрир политическими узниками. Такой же позиции придерживаются и разные международные организации, российские некоторые правозащитные центры. И можно также упомянуть о том, что из всего списка тех людей, которых Украина сейчас считает политузниками, их больше сотни, большинство это как раз-таки фигуранты крымских дел Хизбут-Тахрир, крымские мусульмане, преимущественно крымские татары. Небольшая новость уже под конец этой части нашей программы. 4 декабря Палата представителей США поддержала резолюцию, которая в том числе осудила практику незаконного лишения свободы по политическим мотивам России в Крыму. Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте Конгресса США. А далее цитата из резолюции. Список российских политзаключенных правозащитным центром «Мемориал» включает журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников мирных организаций, граждан Украины из незаконно аннексированного Крыма. Палата представителей осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам России, которая нарушает международные обязательства страны в области прав человека и верховенства закона, выражает свою солидарность со всеми, кто незаконно лишен свободы Российской Федерации. Ну, стоит отметить, что резолюции Конгресса носят рекомендательный характер, а ранее Комитет Генассамблеи ООН одобрил усиленную резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму. После небольшой паузы продолжит уже мой коллега Рустем Халилов. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд вас ждет очень интересная тема.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Добрый вечер, с вами радио Крым Реалии, Рустем Халилов. И та интересная тема, о которой сказала моя коллега Елена Римовская, это скандал вокруг оперного театра в Севастополе. Итак, посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что есть основания полагать, что известное австрийское архитектурное бюро Куб Химмельблау участвует в строительстве оперного театра в аннексированном Севастополе. Украина в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро. Вот что написал Щерба на своей странице в Фейсбуке, цитирую. На протяжении некоторого времени ходят слухи об участии архитектурного бюро Куб Химмельблау во флагманском проекте Путина в Крыму, сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. Конец цитаты. Однако, подчеркнул посол, архитектор не прислушался к его аргументам, поэтому, по словам посла Украины, серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении Вольфа Прикса и его бюро. Напомним, 12 июня 2019 года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о создании в аннексированном Севастополе двух учреждений культуры – Севастопольского государственного театра оперы и балета и Академии хореографии. Реакция украинской стороны не заставила себя ждать. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро Куб-Химмельблау порядок поезда на временно оккупированную территорию полуострова. Как говорится в сообщении прокуратуры, производство открыто на основании информации, полученной от Министерства иностранных дел Украины. Досудебное расследование будет осуществляться следственным отделом Службы безопасности Украины в Крыму. Есть также и реакция Прикса. Архитектор австрийской компании Куб-Химмельблау Вольф Прикс заявил, что любой на его месте не отказался бы от такой работы. Об этом со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung сообщают российские СМИ. В разговоре с немецким журналистом, считающим, что знаменитое архитектурное бюро не должно работать на аннексированном полуострове для Путина, Прикс заявил, что заказчиком строительства выступает Российская Федерация, а не президент. По словам специалиста, это объект культуры, а не казарма. Также Вольф Прикс указал на лицемерие своих критиков, мол, многие из них не смогли бы отказаться от таких проектов. Далее цитата: «Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири», сказал Прикс. А с нами на прямом включении из Праги Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей, бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот относительно последней фразы. Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири. Почему некоторые компании из ЕС соглашаются на работу с аннексированным Крымом, по вашему мнению?
То есть оставим Сибирь самой себе, а поговорим про Крым. Тут есть действующие санкции ЕС на деловые отношения с субъектами в Крыму. Есть тоже запрет на инвестиции и деловые отношения европейских компаний напрямую в Крым. То есть это часть нашего законодательства европейского. И тот, кто такую как бы деятельность ведет, он как бы нарушает это законодательство. И как бы законопослушные граждане и компании как бы должны ценить свою как бы репутацию, что они не являются правонарушителями европейского законодательства. То есть тут вопрос как бы сначала репутации деловой в плане законопослушности, а второе – это как бы деловая репутация делать проекты, которые могут принести какую-то славу. Но тут я как бы с господином Принцлом, или как он называется, как бы не согласен, потому что будет разголос от того, что он делает в Крыму, и даже в этих кругах деловых, архитектурных, то есть, я думаю, большинство его коллег потом его осудит за это, потому что действительно нарушение законов – это не самая лучшая черта, которой можно хвастаться.
То есть в общественном сознании, вот в сознании этого института репутации, который существует, сотрудничество с Россией по Крыму способно ударить по репутации достаточно сильно, то есть не является каким-то небольшим прегрешением, а может всерьез ее пошатнуть, я правильно вас понял?
Да, 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 потому что это действительно есть нарушение европейских санкций. Это правонарушение, за которое должна последовать какая-то ответственность. И тут не только Украина должна расследовать вот нарушение вот территориальной целостности, но тоже австрийские органы, расследовательные органы, потому что страны-члены ЕС отвечают за то, как их национальные субъекты соблюдают европейские санкции. То есть были до того примеры, когда другие компании, например, немецкие, имели какие-то деловые отношения в Крыму. И вот тогда немецкая прокуратура брала за расследование, действительно не является ли это нарушение европейских санкций. В случае, что это так и есть, то тогда могут последовать национальные санкции конкретной страны ЕС, тут имея в виду Австрию. Так что я посоветовал украинским дипломатам поговорить с их австрийскими коллегами, с австрийской прокуратурой, чтобы они тоже расследовали это дело как нарушение европейского законодательства.
Пока санкции непосредственно не вступили в действие в относительно компании отдельно взятой, вот опять-таки тот же Прикс сказал, это объект культуры, а не казарма. Вот так они это объясняют, что это же не какой-то военный объект, мы не помогаем там в военной агрессии. Это всего лишь объект культуры. Может ли это быть какой-то оговоркой, чтобы защитить свою репутацию?
Не может быть, к сожалению, для него. С юридической точки зрения ЕС не признает власти в Крыму. Они называются де-факто властями нелегально аннексированного Крыма. Поэтому субъекты европейского права, в том числе частные компании, не могут иметь деловые отношения с другими субъектами, в Крыму, которые не признаны официально со стороны ЕС. То есть это не вопрос, является ли это культурным наследием этот объект, или военным, либо гражданским, либо частным. Тут просто вопрос в том, что заключается какой-то контракт с непризнанными властями.
Как Украина может повлиять на ситуацию? Есть ли варианты, как заставить австрийское бюро отказаться от реализации проекта в аннексированном Севастополе? Это обращаться к коллегам или еще какие-то механизмы есть?
Ну, тут у Украины как бы ограниченное поле действия. Что нужно сделать? Надо собрать максимум доступной информации, максимум доказательств, что действительно эта компания нарушает европейские санкции, европейское законодательство, и передать всю вот эту документацию австрийским коллегам. Потом остальное уже идет за австрийской прокуратурой, за австрийскими расследователями.
Угу. Если для самой компании участие в крымском проекте останется без видимых последствий, если вот ничего не произойдет, можем такое представить, можно ли ожидать, что это станет примером и для других компаний, что работа в крымских проектах не страшна? Можно ли считать, что это вот может стать каким-то прецедентом?
Ну, конечно, это может стать как бы таким, ну, некрасивым прецедентом, если не будет какого-то там наказания или расторгнения этого договора. Но пока что до сих пор любые вот как бы попытки, ну, как бы наладить деловые отношения с крымскими субъектами заканчивались тем, что они были заблокированы или прекращены. Поэтому это действительно мог бы быть такой неприятный прецедент. Но я со своей стороны думаю, что все-таки верховенство права европейских стран тут возьмет как бы превосходство, и что вот к завершению вот этого контракта не дойдет. Конечно, есть разные лазейки, как можно обойти эти европейские санкции. Тут уже прецедент есть, что разные, скажем, международные корпорации, компании, которые работают в России, через своих как бы российских посредников все-таки зашли в Крым. Это, например, автодилеры и производители машин. Но как бы напрямую это не является как бы присутствием европейских компаний на крымском рынке. Вот тут, я думаю, скорее всего, не должно дойти до такого, чтобы этот контракт был реализован именно напрямую через австрийскую компанию с крымскими партнерами.
Вот вначале мне остался нераскрытым вопрос, почему все-таки компании за такое берутся? Именно потому, что есть вот такие примеры, о которых вы говорите, что дилеры могут работать в Крыму. То есть они видят какие-то положительные примеры?
Тут мотивация только одна. Это деньги и бизнес. Конечно, тут нет никаких идеологических предпосылок или идеологических намерений признавать власти Крыма. В основном это деньги. Есть тоже случаи, когда российские власти, власти Российской Федерации давят на международные компании, у которых есть основной бизнес на территории Российской Федерации, и они их каким-то способом заставляют тоже заходить в Крым, потому что иначе риск ведения бизнеса на основной территории Российской Федерации, он очень слишком высок. Mm-hmm. Поэтому есть примеры, когда эти западные компании, фирмы все-таки заходят на рынок в Крыму, но через как бы давление со стороны России. Поэтому тут действительно, повторюсь, однозначно одна мотивация – это деньги и бизнес.
И последний вопрос, буквально вот на минуточку. Сторонники Кремля в Евросоюзе время от времени заявляют, что санкции нужно отменить. Какие аргументы они чаще всего приводят? Почему они предлагают отменять? Вот чем объясняют?
Они говорят, что санкции как бы не работают, и что Россия нам нужна в решении других глобальных проблем, поэтому стоит как бы лучше вести с Россией диалог и находить совместный язык, например, при решении вопроса климатических изменений или миграционных проблем. Но опять эти призывы и санкции отменить не действуют, потому что не выполнены все формальные и правовые причины или вопросы не выполнены для снятия санкций. Поэтому Евросоюз, где верховенство права, все смотрят как бы на правовые причины, и пока они не выполнены, то никто санкции против Российской Федерации снимать не будет.
Благодарю вас за включение. С нами в эфире был Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей, бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине. Мы говорили о том, что происходит на мысе Хрустальный. Вот, кстати, напомню, что на общественных слушаниях, которые проходили в апреле прошлого года, местные жители выступили против строительства оперного театра. Там строится не только театр, присутствующие раскритиковали намерение властей разместить в центре города театр оперы и балета, о котором мы говорим, здание хореографического училища, автостоянки, и в первую очередь жилых домов для молодых специалистов. Жители прилегающих улиц заявили, что не допустят возможного изъятия земельных участков и уничтожения их домов. Корреспондент Крым Реалии был непосредственно на этих слушаниях. Он рассказывает, что вот такие лозунги там звучали. Категорически возражаем против жилищной застройки мыса Хрустальный. На какие коммуникации вы собираетесь сажать эти здания? Или вот еще одно. В 2014 году Путин обещал севастопольцам, что никто не пострадает. А с вами на связи был Рустем Халилов. Напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у нас работает автоответчик. Когда не идет прямой эфир, вы можете оставить нам сообщение. Мы все слушаем. А я желаю вам хорошего вечера. До свидания.